Говорит Радио Свобода.
В Москве 22 часа. У микрофона Дарья Жарова. Сразу после новостей программа «Время политики».
Радио Свобода. Новости.
Начали коротко о главных новостях. Дела в связи с избиением солдат в Челябинском танковом училище направлены в суд. Иран официально уведомил МАГАТЭ о планах возобновить обогащение урана. В мусульманских странах не прекращаются протесты, вызванные публикацией карикатур на пророка. Главная военная прокуратура России направила в суд 5 уголовных дел в связи с жестоким избиением рядового Андрея Сычева в Челябинском танковом училище. Об этом сообщил главный военный прокурор Александр Савенков, выступая на заседании Комитета по судебно-правовым вопросам Совета Федерации. Между тем, состояние Андрея Сычева, которому ампутировали ноги, резко ухудшилось. В Москве задержаны около 20 активистов национал-большевистской партии, проводивших акцию протеста с требованием отставки министра обороны Сергея Иванова. В центре столицы группа лимоносов ворвалась в здание военкомата и забаррикадировалась в одном из кабинетов. Вот что сообщил в интервью «Радио Свобода» пресс-секретарь НБП Александр Аверин.
Всего в акции принимало участие 20 человек. При этом 10 национал-большевиков было снаружи, стояло возле военкомата и проводило там митинг. А 10 человек было внутри. Там вывесили растяжку, транспарант и флаги национал-большевистские. В настоящий момент внешняя группа уже задержана, а внутренняя пока еще держится. Это акция с требованием отставки министра Иванова и перехода от призывной армии к армии добровольцев. Мы требуем отмены всеобщей воинской повинности.
Это был пресс-секретарь национал-большевистской партии. Верховный суд Карачаева-Черкесии огласил в понедельник приговор по делу о беспорядках в Черкесске осенью 2004 года. Трое подсудимых, Асланбек Богатырев, Алим Лайпанов и Руслан Акбаев, приговорены к лишению свободы условно на сроки от 3 до 6 лет за участие в массовых беспорядках. Обвинения в организации беспорядков не были доказаны. Волнения в Черкесске начались после убийства 7 предпринимателей на даче бывшего зятя президента республики Алии Каитова. Во время одного из митингов с требованием тщательного расследования преступления в здание правительства ворвались более 300 человек. Конгресс США начал слушание по вопросу о законности правительственной программы электронной слежки на территории страны. Министр юстиции Альберто Гонсалес, выступая на слушаниях юридического комитета Сената, заявил, что программа соответствует законодательству. Глава комиссии республиканец Арлен Спектр выразил сомнение в этом. Демократ Патрик Лейхи заявил, что программа незаконна. Исполняющий обязанности главы правительства Чечни Рамзан Кадыров заявил, что организации изданий больше не будут допускаться в Чечню после публикации в датской прессе карикатур на пророка Мухаммеда.
Дания всегда была провокатором, и всегда они поддерживали международный терроризм. И что касается вот датской организации, которая у нас присутствует, мы их больше не будем допускать вот именно по этому поводу, что они играют на чувства 1,5 миллиарда людей.
Заявил Кадыров на пресс-конференции в Москве. Правозащитники подвергли критике решения чеченских властей. Больше всего гуманитарных программ в Чечне и Ингушетии реализует Датский совет по беженцам, заявила Интерфаксу член Совета правозащитного центра «Мемориал», глава Комитета гражданское содействие Светлана Ганушкина. Она подчеркнула, что датские организации, работающие в Чечне, никак не связаны со СМИ, которые опубликовали карикатуры на пророка Мухаммеда.
Радио «Свобода». Новости.
Иран официально уведомил Международное агентство по атомной энергии о планах возобновления программы по обогащению урана. Представитель иранского правительства сообщил.
Ядерная программа Ирана носит мирный характер. В заявлении президента Ахмадинеджада и в его распоряжении главе иранского атомного ведомства разъясняется, что Тегеран будет проводить все исследования в этой области в рамках соглашения о нераспространении ядерного оружия. Мы не собираемся выходить из этого договора. Инспекции МАГАТЭ возможны только при условии соблюдения установленных документом рамок. И мы не допустим никаких иных действий.
Говорил высокопоставленный представитель Ирана. Ранее парламент страны обсудил решение МАГАТЭ передать вопрос об иранской ядерной программе в Совет Безопасности ООН. Тегеран заявил, что готов обсуждать предложение Москвы обогащать уран для иранской ядерной программы на российской территории, однако намерен ограничить полномочия действующих в стране инспекторов МАГАТЭ. В Египте родственники людей, пропавших при крушении парома в Красном море, ворвались в офисы компании, которой принадлежало судно. Чтобы разогнать их, полиция использовала слезоточивый газ. Родственники жертв кораблекрушения и те, кто уцелел, обвиняют компании в использовании судна, не отвечающего требованиям безопасности, и в неправильных действиях экипажа. Паром, на борту которого находились более 1400 человек, затонул 3 февраля. Примерно 420 пассажирам удалось спастись. Остальные считаются пропавшими без вести. В Клайпеде скончался член экипажа иностранного судна, прибывшего в литовский порт для ремонта. Минздрав Литвы подозревает, что матрос был заражен птичьим гриппом. С подробностями корреспондент Радио Свобода Ирина Петерс.
Гражданин Индии, член экипажа морского судна под флагом Либерии, скончался в понедельник, когда врачи Клайпедской станции скорой помощи транспортировали больного с корабля. Министерство здравоохранения Литвы заявило о подозрении на птичий грипп. Покойный, работавший судовым коком, по утверждению членов команды, заболел несколько дней назад, жаловался на боли в груди и руках. Судно, прибывшее из Германии, находится в Клайпеде с 17 января. Его капитан вначале отказывал литовским специалистам проводить необходимые карантинные мероприятия, а также вскрывать тело покойного. Но потом это было сделано, и сейчас остается ожидать окончательных результатов исследования. На это потребуется несколько суток. Птичий грипп не передается от человека к человеку, но Центр экстремальных ситуаций при Минздраве Литвы готовится в случае подтверждения диагноза к действиям по преграждению распространения вируса. Ирина Петерс для Радио Свобода, Вильнюс.
В Душанбе открылся Центр по борьбе с торговлей людьми. Новый центр создан при финансовой поддержке США, которую выделили на эти цели $250 000. В церемонии открытия приняли участие посол США в Таджикистане Ричард Хогланд и глава таджикского МВД Хумдин Шарипов. Посол США сказал:
«За последние 2 года власти Таджикистана добились больших успехов в борьбе с торговлей людьми. В частности, был принят закон о противодействии такой торговле, сформированы специальные подразделения полиции и создана межведомственная комиссия»,
говорил американский дипломат. Ежегодно сотни граждан Таджикистана проходят через руки современных работорговцев, которые продают их в соседние республики Центральной Азии, России, Турцию и страны Персидского залива.
Говорит Радио Свобода. В эфире еженедельная программа «Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Не успел в прошлой нашей передаче депутат Государственной Думы России Владимир Рыжков сделать вывод, что с конца 2005 года партию «Родина» власти убирают с политического поля, как пришло новое подтверждение. Из фракции «Родина» в «Единую Россию», как с тонущего корабля, побежали депутаты. Вслед за Оренбургской областью соратников Дмитрия Рогозина не допустили к выборам и в Нижегородском регионе. Из Нижнего Новгорода сообщает корреспондент Радио Свобода Олег Родин.
Поспешное исключение скандально известного бизнесмена Андрея Клементьева из партийных списков на выборах депутатов Нижегородского областного законодательного собрания не помогло местному отделению партии «Родина» найти взаимопонимание с властями. Повторно утвердив список на конференции и заменив заключенного в следственный изолятор Андрея Клементьева сыном Дмитрия Рогозина Алексеем, активисты «Родины» внесли в избирком денежный залог почти в 4 миллиона рублей. Но Нижегородская областная избирательная комиссия сообщила, что партии «Родина» отказана в регистрации. Как сообщил председатель облсберкома Станислав Бисин, прокуратура и Федеральная регистрационная служба обратили внимание избиркома на то, что конференция, на которой был утвержден партийный список Нижегородского регионального отделения партии «Родина», была нелегитимной, поскольку в результате допущенных нарушений из 24 местных отделений партии было избрано 18 делегатов, а в конференции приняли участие 15 человек. Однако 8 из них были выдвинуты в качестве делегатов с нарушениями и не имели права голоса.
Поступили 2 документа из прокуратуры, это официальный документ, и копия представления регистрационной палаты, направленной в адрес руководителя партии «Родина». Оба документа констатируют, что, по их мнению, при проведении основных мероприятий, это выборов делегатов на областную конференцию, были нарушены основополагающие принципы партийного строительства.
Впрочем, руководство Нижегородского регионального отделения партии «Родина» в своем пресс-релизе заявляет, что конференция, в ходе которой был сформирован список для участия в выборах, была организована с учетом действующего законодательства. Более того, на мероприятии присутствовали представители избирательной комиссии Нижегородской области и органов юстиции, которые не высказали никаких нареканий. К тому же в пресс-релизе сообщается, что при проверках членов регионального отделения партии и прокуратуры Нижегородской области были нарушены их конституционные права на неприкосновенность личной жизни. Согласно статье 22 Закона о политических партиях, от российских граждан запрещено требовать сведения об их принадлежности к той или иной партии. Политсовет Нижегородского регионального регионального отделения партии «Родина» приняло решение обжаловать в суде решение областной избирательной комиссии. Перспективы этого шага скептически оценивает бывший член партии и политсовета регионального отделения «Родины» Владимир Галюк.
Элементарный подлог. И избирательная комиссия области поступила 100% правильно. Возможность есть восстановления «Родины» через суд, но только теоретически.
На снятие партии «Родина» с выборов нижегородская пресса реагирует скромно. Оно упоминается в одном ряду с отказом в регистрации аграрной партии, не сумевшей представить качественные подписи. Пока зарегистрированы 6 партий – Союз правых сил, ЛДПР, КПРФ, Российская партия пенсионеров, Российская партия жизни и Единая Россия.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Нижнем Новгороде Олег Родин. В понедельник Нижегородская избирательная комиссия отказала в регистрации списков Социалистической единой партии, Демократической партии, Партии патриотов России и партии социальной справедливости. В Ханты-Мансийском округе партии «Родина», как сообщает наш корреспондент Татьяна Литвинова, удалось восстановиться на выборах в окружную думу.
В понедельник окружной суд отменил решение избирательной комиссии Югры об отказе в регистрации кандидатов от партии «Родина». Напомним, избиркон Югры мотивировал свое решение двумя нарушениями. В списке партийцев были указаны неполные данные о кандидатах. Партия транслировала на электронном табло в Нижневартовске поздравления жителям города. С претензиями представители регионального отделения «Родины» не согласились и подали иск в окружной суд. Заявили о том, что все изменения данных о кандидатах были направлены в комиссию своевременно. В постановлении избирательной комиссии не было указано, какой именно видеоролик стал основанием для отказа в регистрации. И вот буквально в понедельник окружной суд отменил решение избиркома Югры. Специалисты избиркома в течение 5 дней должны либо зарегистрировать партию, либо опротестовать решение суда. Как сообщил председатель избиркома Владимир Размановский, решение пока не принято.
Кампания по выборам Калининградской областной думы пока что шла без особых эксцессов. Но абсолютно непредсказуемые результаты может дать экспериментальная схема, по которой будут избираться депутаты в Калининградской области, сообщает Оксана Майтакова.
В Калининградской областной думе 4-го созыва будет 40 депутатов, вместо 32, как сегодня. Половина депутатов новой думы будет избираться по 11 одномандатным и 3 трехмандатным округам. Другая половина пройдет по партийным спискам. На 3 трехмандатных округа поделили областной центр. В итоге областную думу от Калининграда пройдут 9 депутатов, получившие в своих районах первые 3 места. А вот партийные списки в Калининградской области будут выглядеть иначе, чем в других регионах. Дело в том, что в каждом из 14 избирательных округов партийные списки будут свои собственные. Избирательная кампания в Калининградской облдуме уникальна, сказал на встрече с калининградскими журналистами представитель Центральной избирательной комиссии России Николай Конкин. По его словам, Калининградская область первая, где будет отсутствовать общий список кандидатов.
Не будет нигде паровозов таких, которые тащат. То есть каждая партия покажет, насколько она сильна, насколько у нее действительно есть лидеры. Не один, не два, а 14 как минимум. Районов-то много ведь в Калининградской области.
По словам Николая Конкина, в каждом округе, голосуя за ту или иную партию, избиратель будет голосовать не за единую монолитную первую тройку, а за представленных в каждом конкретном округе кандидатов-списочников. Это означает, что, к примеру, партийный список бюллетеня, который получат жители Славского района, может возглавить некто Иванов, а в центральном районе Калининграда некто Босс. То есть единого бюллетеня для голосования в региональное законодательное собрание в Калининградской области на выборах 12 марта не будет. Но на самом деле даже такая система открытых списков не дает гарантии, что именно тот партийный кандидат, за которого калининградцы отдадут большинство голосов, окажется затем в кресле депутата областной думы. По словам Натальи Лазаревой, заместителя председателя областной избирательной комиссии Калининградской области, кандидаты из региональных троек могут отказаться от своих мест в думе. А кто в конечном итоге получит эти места, будет зависеть уже не от избиркома, а от решения партии.
То есть это уже внутрипартийная деятельность. Избирательной комиссии в данном случае нужно правильно произвести подсчет голосов и распределить количество мандатов по тем региональным группам, по которым полагается, где больше набрали голосов. А там это уже внутри партии они определяют.
Таким образом, даже если, к примеру, кандидат Иванов и получит в своем Славском округе 90% голосов избирателей, он может в Думу и не пройти. А пройдет вместо него Сидоров, который баллотировался от этой партии в совсем другом районе. На сегодня о своем желании побороться за 40 мест Калининградской областной думы 4-го созыва заявили более 500 кандидатов. На 20 партийных мест претендуют представленные в Госдуме ЛДПР, Родина, Единая Россия и КПРФ. Кроме них собираются принимать участие в выборах Патриоты России, Российская партия мира, Яблоко, Народная партия и партия партии пенсионеров. Теперь, что касается потенциальных претендентов на депутатские места. Среди них 28 из 29 действующих депутатов областной думы, причем 15 из них идут по спискам «Единой России». Каждый второй представитель партии «Патриоты России» – член профсоюза докеров Калининградского морского торгового порта. Интересно, что в списках этой партии значится только два представителя коммерческих структур. Остальные – люди сугубо рабочих специальностей. Это в основном докеры-механизаторы, водители автопогрузчиков, водители-экспедиторы, просто водители, фельдшер, медсестра и даже один гардеробщик. Каждый третий кандидат из списка Народной партии имеет отношение к силовым структурам. Российская партия «Мира» отметилась фигурами одиозными. В ее региональный список попали скандально известный в области представитель национально-культурной автономии русских Владимир Левченко и пенсионер, бывший губернатор Леонид Горбенко. Кстати, от партии «Мира» планирует баллотироваться в облдуму и его сын Александр, военный пенсионер. Самые заметные фигуры в списках «Единой России», помимо действующих депутатов областной думы, это председатель совета директоров крупной торговой сети «Вестер» Олег Болычев и вице-премьер областного правительства Юрий Шалимов. Попал в списки партии и гражданин Литвы, директор четырехзвездочной гостиницы «Командор», принадлежащей «Лукойлу», Альвидес Мулиолиус. В списках «Яблоко» представлены лидер областного отделения Союза правых сил Людмила Зелинская и профессор КГТУ Владимир Сауска. Неформальным лидером Народной партии является действующий депутат Игорь Рудников, который относит себя к оппозиции. Рудников считает, что у Народной партии есть все шансы занять в новой областной думе не менее 7 мест и создать группу депутатов, благодаря массовым акциям, которые проводились в прошлом году.
27 августа 2005 года в Калининграде состоялся митинг, в котором приняли участие 10 тысяч человек. Такого не было с советских времен. Результаты. Подал в отставку заместитель полпреда президента в Северо-Западном федеральном округе господин Степанов, который проигнорировал требования военных пенсионеров, чьи интересы представляла Народная партия. Нам удалось остановить рост тарифов ЖКХ, по крайней мере, на период отопительного сезона. Я полагаю, что партия может получить значительную поддержку на предстоящих выборах, если не будет использован жесткий административный ресурс, незаконные действия власти, и нашу партию не удастся снять с выборной дистанции. Я надеюсь только на то, что не дойдет до поджогов, взрывов, нападений на наших кандидатов, то есть попыток физического устранения политических оппонентов. Но хотя все к этому идет.
А вот руководитель местного отделения ЛДПР Валерий Селезнев уверен, что его партия займет второе место и получит 6 из 40 депутатских мандатов.
Я вот исхожу из того, сколько возьмет правящая партия, сколько она нам оставит. Партия власти «Единая Россия» активизируется еще вот буквально за этот месяц. Но максимально то, что они могут взять по партийным спискам, это 9 мандатов. 11 мандатов будет распределено между другими партиями. Второе место займет ЛДПР, возьмем 4 мандата. За ним следует КПРФ и Родина, 3 и 3, либо 4 и 2. То, что касается округов, вот тут немножко есть интрига. Но вижу, что «Единая Россия» здесь теряет. Моя партия ЛДПР в двух округах выиграет.
Успех ЛДПР и Родины в первую очередь будет зависеть от того, приедут ли в Калининград их лидеры, уверен политолог Соломон Гинзбург.
Скажите, пожалуйста, чем отличается программа ЛДПР от программы «Единой России»? Это прокремлевские организации, применительно к Калининграду вряд ли они выступят с какой-то логичной платформой. И все будет зависеть не от того, насколько вменяемы будут тезисы по развитию нашей области, по привлечению инвестиций, по повышению уровня жизни, а, скажем, приедет или не приедет сюда Жириновский. На мой взгляд, происходят изменения и на правом фланге. Ни «Яблоко», ни СПС, которые, как вы знаете, в регионе объединились, не получили поддержки из Москвы. Такое впечатление, что московские патроны на них махнули рукой, поддерживают просто малый и средний бизнес. Это говорит о серьезном кризисе демократического движения в России в целом. И на смену «Яблоку», и на смену СПС, видимо, придет какая-то политическая сила. И контуры Думы можно уже предвидеть. Конечно же, пройдут единороссы и по спискам, и по округам, ввиду того, что будет использован административный ресурс. Это значительно больше и дороже, чем деньги. Самая яркая и самая неформальная фигура, вне всякого сомнения, это Георгий Босс. Это палочка-выручалочка. Думаю, что имеют шансы коммунисты, и все будет зависеть от того, сумеют или не сумеют демократы свое обращение к людям каким-то образом популяризировать. Перспективы будут в том случае, если элементарно будут деньги для того, чтобы отразить это все в листовках, в средствах массовой информации, довести до избирателя. Вот я думаю, что эти три силы имеют возможность перешагнуть 7-процентный барьер, так же, как Родина и ЛДПР.
По мнению председателя Калининградской областной избирательной комиссии Василия Зюбанова, предвыборная кампания будет не из чистых.
Ну, мы будем стараться, чтобы она была в рамках закона. Да, конечно же, по политтехнологи. Здесь сейчас сосредотачивают свои усилия, себя рекламируют, что под 100% как под ключ сдам, значит, кандидата, будет депутатом и так далее.
Кстати, стоимость работы политтехнологов на предвыборной кампании в Калининградской области, по словам Зюбанова, колеблется от 30 тысяч долларов. Отмечу также, что в будущем парламенте на постоянной основе, то есть за заработную плату, которая составляет сегодня для депутата 60 тысяч рублей в месяц, будет работать только половина собрания. Остальным 20 придется искать заработки на стороне. Такие поправки в устав области утвердили перед перевыборами действующие депутаты.
Из Калининграда сообщала корреспондент Радио Свобода Оксана Майтакова. В понедельник в прессе появилась информация о том, что лидер Калининградской родины Владимир Никитин не будет участвовать в региональных выборах, чтобы не создавать списку партий проблем. В эфире еженедельная программа Радио Свобода «Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Власти России постепенно загоняют муниципалитеты в вертикаль власти. Сейчас, к примеру, их глав хотят всех без изъятия включить во всероссийскую организацию. В каждой области срочно должны быть созданы региональные ассоциации. Выборы мэров населением заменяют их избранием депутатами или назначением по конкурсу, по указанию губернаторов. К чему это приводит? Репортаж из Калужской области Алексея Собачкина.
Незадолго до Нового года калужский губернатор Анатолий Артамонов летал в Сербию. Он взял с собой нескольких чиновников, в том числе главу администрации Боровского района 31-летнего Александра Паниша. На родину Паниш не вернулся. Дело в том, что как раз во время этой загранкомандировки Генпрокуратура и Главное управление МВД по Центральному федеральному округу произвели обыск в Московском маркетинг-банке. Тогда же обыскивался и кабинет Паниша в Боровской администрации. Оказывается, Александр Паниш теснейшим образом связан с владельцем банка Сергеем Лобаревым и до поры до времени даже входил в состав совета директоров маркетинг-банка. По данным следствия, этот банк и лично Александр Паниш причастны к контрабанде товаров народного потребления из Европы в Россию. Известно еще, что Паниш отбывал 2-летний срок в голландской тюрьме за аналогичные преступления. В Боровском районе Паниш объявился совершенно неожиданно. В июле 2005 года он был назначен первым заместителем главы районной администрации, а в ноябре его повысили, он стал уже главой района. Официальные лица Боровского района все как один отказываются отвечать на вопрос, кто поставил Паниша им в начальники. Хотя известно, что без личного одобрения губернатора Анатолия Артамонова занять ответственный пост в Калужской области невозможно. Правда, после того, как на Паниша завели уголовное дело, и он отказался возвращаться в Россию из загранкомандировки, Артамонов вынужден был сделать заявление о том, что областное управление ФСБ недостаточно хорошо проверило кандидатуру Паниша. Затем губернатор добавил: «Претензий к нему, как к муниципальному служащему, у меня нет». Что любопытно, у московских соратников Паниша по бизнесу оказались экономические интересы в Боровском районе. Владелец маркетинг-банка Сергей Лобарев и член совета директоров этого банка Олег Скрипачев купили там крупные участки земли сельскохозяйственного назначения. И очень скоро им, при содействии властей, удалось сменить статус земель с тем, чтобы на них можно было построить коттеджные поселки. В самом изменении статуса земли ничего противозаконного нет, но удивляет скорость, с которой была проведена эта операция. Депутат законодательного собрания Сергей Фадеев пытался протестовать. Он написал губернатору о том, что после выведения этих участков из земель сельхозназначения и включения их в черту населенных пунктов, цена земли вырастет многократно. Сверхприбыль пойдет вовсе не в бюджет Боровского района, а в карманы частных лиц. Тем не менее, ничего не изменилось. А какова же судьба Паниша? В Главном управлении МВД по Центральному федеральному округу заявили, что он еще не арестован и объявлен в розыск. Находясь в розыске, Паниш прислал в Боровскую администрацию по факсу заявление о сложении из себя полномочий главы. Комментирует произошедшее депутат Калужского законодательного собрания правозащитница Татьяна Котлер.
В Калужской области ввели вместо выборов назначение глав администраций городов и районов Калужской области под очень большим давлением губернатора Артамонова. И с той аргументацией, мол, еще выберут неизвестно кого, у нас тут криминал рвется во власть. Естественно, как год назад и предупреждали, назначение от криминала никоим образом не защищает. Более того, недавно назначенный по указанию губернатора глава администрации Боровского района Паниш оказался известным именно в криминальных кругах, имел кличку «Голландец», против него было заведено уголовное дело. Я хочу сказать, что ни разу жители Калужской области не выбирали криминального авторитета. За все ошибки назначения отвечает лично губернатор. Тот благовидный предлог, под которым жители Калужской области лишили права избирать себе глав исполнительной власти, оказался скомпрометированным очень быстро и самым анекдотическим таким непристойным образом. Такой у нас конфуз. Лучше уж не нарушать прав граждан избирать себе власть.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Калужской области Алексей Собачкин. В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. В заснеженном Курске кампания по выборам областной думы, кажется, еще и не стартовала. На нескольких плакатах реклама «Единой России», как партии национальных проектов, где-то «Родина зовет курян поднять свой край». На столбах яркие листовки ЛДПР приглашают на митинг протеста против повышения тарифов жилищно-коммунального хозяйства. Курские выборы пока привлекли внимание общероссийской прессы лишь одним сюжетом – очередными злоключениями бывшего вице-президента России Александра Рудского. Он хотел было возглавить на выборах в Курскую областную думу список партии «Народная воля». Неделю назад областная избирательная комиссия отказалась регистрировать народовольцев. Лидер Курского отделения ЛДПР Сергей Иванов уверен, что Рудской попался в юридическую ловушку нового законодательства.
Как сказать, он просто сам себя опять подставил. То есть третий раз, к сожалению, он наступает на те же грабли. Чисто по формальным причинам. Ну, наш член комиссии, вот в областной комиссии, он голосовал против того, чтобы его снимали, что мы не боимся, чтобы Рудской участвовал в выборах, пожалуйста, пусть кто угодно участвует. Чисто формальные обстоятельства. Они поэтому должны были проводить не конференцию, а общее собрание, на котором должно быть не меньше 125 человек, голосовать тайно по выдвижению. То есть они просто формально вот это вот не выполнили то, что прописано в законе. И это оказалось основанием для того, чтобы снять. То есть здесь нельзя говорить, что по звонку кто-то, они сами себя подставили.
Александр Рудской обратился в Курский областной суд. Тот в иске «Народной воли» также отказал, а через пару дней потерял регистрацию в одномандатном округе номер один и сам бывший курский губернатор Рудской. Интересно, что иск против него совместно организовали представители Компартии и «Единой России». Александр Рудской отправился в Москву искать правду в Верховном суде России, считая решение суда и избиркома происками курского губернатора Александра Михайлова. Курские политики оценивают гонения на Рудского по-разному. Лидер регионального отделения «Единой России» Александр Чухраев рассуждает о том, что Рудской проиграл из-за несоблюдения закона.
Александр Владимирович, беда его в том, что у него нет команды, которая дочитает все документы до конца. Политическая борьба – это борьба.
Для коммунистов Рудской – это просто враг. Это заметно из ответа второго секретаря обкома КПРФ Бориса Гоголева.
Для нас Рудской – это один из главных разрушителей всего того, что в Курской области было создано за годы советской власти. Рудскому на любом уровне власти в Курской области, да и вообще в России, делать нечего.
Адвокат, лидер Курского СПС Александр Федулов осторожен.
Если не говорить о юридическом аспекте, юридический аспект – суд. Обжалуют, и сегодня я не хочу решение суда, которое не вступило в законную силу, говорить. С точки зрения демократических ценностей, я считаю, что сам народ должен иметь право выбирать. Я лично не вижу опасности реальной прохождения в областную думу. Вопрос о Госдуме, да, это вопрос большой политики, это вопрос России, это вопрос возвращения Рудского к федеральной власти, там опасно.
Уже незаметно для России в Курске раскручивается иной сюжет. Некие люди под присмотром директора школы и телеоператора, а также корреспондента газеты «Хорошие новости» раздавали пакеты. Ученики получали презервативы и водку. Раздача подавалась как акция Союза правых сил. После публикации в газете некий гражданин потребовал снять правых с выборов. Лидер Курского СПС Александр Федулов сообщил, что он сразу обратился в Курское управление внутренних дел с просьбой найти организаторов провокации. Федулов заявил, что акция организована неким активистом движения «Наши». Главный редактор газеты «Хорошие новости» Юрий Чимонин не стал отстаивать тезис о том, что раздача водки и презервативов школьникам была организована именно СПС.
Лидеры СПС официально открестились от этого. Доказать в судебном порядке, я думаю, это будет невозможно. Кто это устроил? Ну, сценарий может быть самый разный. Скорее всего, я думаю, что это чья-то провокация все-таки. Здесь, как говорится, просто концы в воду. Пришли какие-то люди, представились, что, как. Как какой-то надежной информации у нас на этот счет нет.
А в округе, где соперничают два хозяина конкурирующих сетей супермаркетов и развлекательных комплексов «Грин» и «Европа», Николай Гришилов и Николай Полторацкий, у последнего появился двойник – владелец ООО «Европа», и, что забавно, работающий как раз в фирме соперника. У микрофона Михаил Соколов. Я продолжу рассказ о выборах в Курскую областную думу в программе «Время политики» после выпуска новостей «Радио Свобода».
«Американский час» – еженедельный портрет американской культуры в ее самом широком понимании. Дюжина чередующихся рубрик рассказывает об умных фильмах и популярных книгах, о шумных выставках и дерзких премьерах, о горячих дискуссиях на улице и в газете, о веяниях моды, интеллектуальной и обыкновенной. «Американский час» выходит в эфир каждый вторник в 21:00 по московскому времени и повторяется по средам в 2 часа дня.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Главные новости коротко. Главная военная прокуратура России направила в суд 5 уголовных дел в связи с жестоким избиением рядового Андрея Сычева в Челябинском танковом училище. Об этом сообщил главный военный прокурор Александр Савенков, выступая на заседании Комитета по судебно-правовым вопросам Совета Федерации. Между тем, состояние Андрея Сычева, которому ампутировали ноги, резко ухудшилось. В Москве задержано около 20 активистов национал-большевистской партии, проводивших акцию протеста с требованием отставки министра обороны Сергея Иванова. Конгресс США начал слушание по вопросу о законности правительственной программы электронной слежки на территории страны. Первым на слушаниях выступил министр юстиции Альберто Гонсалес. Соединенные Штаты, Европейский союз и Организация Объединенных Наций осудили акты насилия в мусульманских странах, произошедшие во время протестов из-за опубликованных в Европе карикатур на пророка Мухаммеда. Волнения и манифестации, вызванные скандалом, произошли в Ливане, Сирии, Афганистане, Иране, Ираке, Индонезии и Таиланде. Иран официально уведомил Международное агентство по атомной энергии о планах возобновления программы по обогащению урана. В Египте родственники людей, пропавших при крушении парома в Красном море, ворвались в офисы компании, которой принадлежало судно. Чтобы разогнать их, полиция использовала слезоточивый газ. Родственники жертв кораблекрушения и те, кто уцелел, обвиняют компанию в использовании судна, не отвечающего требованиям безопасности, и в неправильных действиях экипажа. Нефтеюганский районный суд приговорил бывшего гендиректора компании «Юганскнефтегаз» Тагерзяна Гельманова к 3 годам лишения свободы. Как стало известно сегодня, суд признал Гельманова виновным в уклонении от уплаты налогов. На до выборов в Государственную Думу России по Медведковскому одномандатному округу Москвы зарегистрированы 3 кандидата.
В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Главным политическим событием 2005 года в Курской области стало обращение Савла в Павла, то есть переход губернатора-коммуниста Александра Михайлова в партию «Единая Россия». Не успел глава региона сделать этот мужественный шаг, как был переназначен на второй срок, и будет управлять Курской областью по 2010 год. Кремль тогда дал показательный сигнал всем левым в России – такой поступок закрывает все вопросы о прошлом новообращенного члена партии власти. Кстати, стать в 2000 году курским губернатором Михайлов смог после того, как Александра Рудского за несколько часов до голосования Москва лишила права участвовать в выборах. Правда, победил не ставленник Кремля генерал КГБ Суржиков, он позже был избран курским мэром, а ортодоксальный коммунист Михайлов. Но новый губернатор перековался, стал искать контакты с Москвой и, в конце концов, чтобы сохранить власть, отрекся от своей партии. Правда, как замечают местные аналитики, пытался тихо помогать КПРФ. Так, коммунистическая газета «Голос народа» получала субсидии от губернской власти. Сейчас курские коммунисты находятся, мягко говоря, в неудобном положении, говорит секретарь обкома КПРФ Борис Гоголев.
Конечно, это нанесло определенный урон авторитету партии, да, в общем-то, наверное, авторитету губернатора. Но в данном случае мы так и объясняем, я лично объясняю так, что мы живем в сложнейшее время, и «Единая Россия» нашла каналы влияния на губернатора, заставило его выйти из партии.
Но его отношение к вам не изменилось? Вы не почувствовали, что он ваш теперь оппонент?
По формальным признакам, конечно, иногда мы чувствуем, что, например, губернатор агитирует за успех «Единой России» на выборах, он является проводником курса президента. Михайлов живет в реальных условиях нашей России, и он должен идти на определенные компромиссы, прежде всего, как высшее должностное лицо в области. Но в то же время он неоднократно публичен публично высказывал свою позицию. Например, Александр Николаевич Михайлов довольно критически оценивает итоги приватизации, итоги развала сельского хозяйства, говорит о том, как эти вопросы решались при советской власти, при социализме, когда регулирующая роль государства была эффективной очень.
Лидер курских правых Александр Федулов – яростный антикоммунист, и для него перебежка Александра Михайлова – настоящий подарок.
Как вы оценили это решение?
Положительно. Если бы он перешел в СПС, я бы еще аплодировал бы больше. Для меня это характерная черта, что коммунистическому режиму в России осталось недолго. Коль скоро губернатор Михайлов, бывший член ЦК КПРФ, которого также прочили на роль Зюганова, понял, что с этой партией ничего общего не может быть. Это все понимают, что сегодняшнее руководство КПРФ – это перевертыши, которые спекулируют на чувствах рядовых коммунистов и живут сами для себя.
Лидер Курского регионального отделения «Единой России» Александр Чухраев рассуждает о том, что вступление Александра Михайлова в партию власти принесло ей немалые дивиденды.
В своих комментариях Александр Николаевич об этом и говорил, что КПРФ, в которой он состоял, к сожалению, не отвечает и времени, и чаяниям народа. Она больше протестная, а все-таки «Единая Россия» больше настроена на созидание, на управляемое созидание, то есть управляемое народом созидание, а не просто все и вся критиковать.
Губернатор Александр Михайлов дал немало Курской области, уверял меня депутат «Единорос» Александр Чухраев.
Я вот вижу, в чем преимущество. Естественно, Курская область не донор. Абсолютно встроенный в вертикаль власти губернатор, который поддерживает президента, состоящий в партии, которая имеет сегодня большинство в Государственной Думе. Не знаю, какие преференции для него, а преференции для Курской области, для жителей Курской области большие. На сегодняшний день федеральные адресные инвестиционные программы кратно выше, чем были прежде. У нас за последнее время преференции для нашего населения – это и школы, это и водопровод, это неплохие финансовые вливания для газификации. Сегодня, например, мы среди 50 регионов, где будет строиться большой физкультурный комплекс с ледовой ареной, с катком, вы заметили, что мы абсолютно государственная партия, которая принимает и популярные, и непопулярные меры, идет спокойно к населению, выслушивает критику, порой нелицеприятную.
А вот обычная публика в Курской области была поражена, ведь Александр Михайлов везде и всюду рассуждал о том, как предал народно-патриотические силы прежний глава региона Александр Рудской. Особенно ярким было интервью Михайлова в газете «Завтра» под броским заголовком «Профессия перебежчик». Теперь критики курского губернатора получили возможность оттянуться. Лидер региональной организации ЛДПР, депутат Государственной Думы Сергей Иванов, считает, что популярность губернатора пошатнулась, а «Единая Россия» ничего не приобрела.
Я думаю, это как раз в минус «Единой России», потому что предателей никогда нигде не уважали. Это, как ни крути, это предательство. Вообще, вы знаете, меня всегда поражает, как вот наши руководители перекрашиваются быстро. То он был ярым, значит, атеистом, теперь он несет хоругвь какую-нибудь, или мощь, или еще что-нибудь. Вот он вроде как верующий человек. Это показывает, что, в принципе, человек и для людей ничего не будет делать. Потому что нельзя быть и там, то есть, вот, метаться. Это нигде никогда не приветствовалось и не уважается. Ну, а что касается простых коммунистов, они, конечно, это не уважают. Его за этот поступок. Ну, а те, кто сейчас у руководства КПРФ, те оправдываются вроде как стратегическими какими-то там задачами. Ну, это уже, знаете, так, для людей, которые ничего не соображают и не интересуются политикой. Потому что, ну, нет оправдания предательства. Нет, и все. Нельзя быть. Сегодня ты в КПРФ, а завтра ты в «Единой России». А как же так? Ваши же товарищи все время «Единую Россию» критикуют, что это антинародное правительство, антинародный режим там и прочее, прочее, прочее. Что они выиграли? Я думаю, только то, что они «Голос народа» выпускают за бюджетные деньги. Вот и все. Ну и, конечно, остались и сподвижники его на ключевых местах.
Александр Михайлов сейчас вроде бы помогает «Единой России» авторитетом человека власти. Все телевидение заполнено его информационными поводами. То совещание, то договор с Лужковым, то губернатор Михайлов получает знак почетного железнодорожника.
Решение вопросов социальных совместно. То есть, вот я говорил о жилье для железнодорожников. И на станции Ржава, и на станции в нашем Кривце. Это газификация. Мы сегодня, я думаю, что на паритетных условиях будем этой работой заниматься. Во всех районах, которые входят в зону обслуживания юго-восточной дороги.
Впрочем, как кажется бывшему единороссу, одному из лидеров демократической партии в Курске Александру Трубникову, в пропаганде «Единой России» глава региона Александр Михайлов все же не особо усердствует.
Ситуация вынудила первое лицо быть членом «Единой России», но никакого давления со стороны губернатора на области, на какие-то структуры власти поддержать сегодня и однозначно провести «Единую Россию» у него нет. Я уверен, что он как разумный человек, наш губернатор прекрасно понимает еще и то, что вот сегодняшнюю создавшуюся фракцию, так скажем, «Единой России» не рекомендовано было бы никому, ни губернатору, ни президенту и тех людей, которые сегодня собрались под «Единой Россией», превратить во власть.
Курские аналитики, изучающие обстановку в регионе, считают, что на этой территории сложилась своеобразная политическая система. По существу, Курской областью правила коалиция Компартии «Единой России». Эту концепцию считает верной лидер региональной организации ЛДПР, депутат Думы Сергей Иванов.
Я думаю, это уникальный случай вот на территории России, потому что то есть здесь вот «Единая Россия» и коммунисты, они настолько слились, что коммунистам сейчас даже как-то неудобно и критиковать действующую власть, потому что их выходец губернатор Михайлов, то есть они, с одной стороны, и его поддерживают, с другой стороны, они видят, что, в принципе, положение населения, оно не улучшается. Наша область, ну, не на первом месте. Поэтому они свои позиции здесь потеряли. Но вообще вот этот симбиоз, то есть «Единая Россия» и КПРФ, он довольно удивителен, хотя, в принципе, я уж, наверное, ничего не удивляюсь.
Лидер Союза правых сил в Курске Александр Федулов категорически выступает против сотрудничества «Единой России» с коммунистами.
Я считаю, что сегодня мы являемся единственной партией, которая будет непримиримой по отношению к «Единой России» КПРФ. Мы должны разбить эту дружную курскую семью. Вот мы против такой семейственности.
Коммунисты имели представительство в исполнительной власти Курской области. Первый секретарь обкома КПРФ Николай Иванов возглавлял управление соцзащиты. Но второй секретарь обкома КПРФ Борис Гоголев уверяет, компартия не была партией власти.
Ну, нельзя так сказать, что коммунисты были партией власти, потому что в областной думе коммунистов было избрано 10 человек из 45. Какая же партия власти? Другое дело, что были избраны 10 кандидатов коммунистов очень активных и профессионально подготовленных. Они заняли там ключевые места, потому что выделялись своими деловыми качествами прежде всего. Коммунисты не имели большинства никогда ни в Государственной Думе, ни вот в нашей областной Думе. Тем не менее, благодаря своей профессиональной подготовке, им чаще всего удавалось найти общий язык с другими депутатами, депутатами другой ориентации, и принимались решения, ну как, социальной направленности, в общем-то.
Депутат Государственной Думы, лидер региональной организации «Единая Россия» Александр Чухраев подчеркивает, при губернаторе Александре Михайлове «Единой России» удалось добиться немалых успехов на селе. Но проблем в Курском крае немало. Даже депутату Думы и лидеру региональной организации «Единой России» Александру Чухраеву приходится признать, основные предприятия Курская атомная станция и Михайловский ГОК ослабили вклад в бюджет.
Действительно, в прошлом году возникли проблемы на Михайловском горнообогатительном комбинате в связи с тарифной политикой. Сегодня ситуация выровнялась уже по сравнению с прошлым годом. Плюс, если мне не изменяет память, более 6%. Вот по итогам Михайловский ГОК, атомная станция, это бюджетообразующее предприятие. И действительно, любой сбой в работе этих предприятий будет влиять на бюджетную составляющую нашей области.
Между тем, представители партии, считающих себя оппозиционными, указывают, даже в нынешней благоприятной экономической ситуации Курская область не блещет. Председатель исполкома Курской Родины Иван Самохвалов уверен, многие достижения местной власти попросту липа.
Я вижу, как губернатор рассказывает сказки, но на самом деле это не так. Про те же инвестиции. Вот последний пример рапортует, что Фатевский район там передовой по сельскохозяйству. Господи, ты бы сказал, мы так организовали работу, что в бюджет пошли деньги, потом из бюджета инвестировали. А то пришли обычные денежные мешки российские, Росстройтранс, примерно так. Вложили деньги и развивается, они там производят, у них первоклассная техника. Я когда увидел 18 комбайнов стоят по линеечке, вот это мощь. Да ты при чем здесь губернатор? Это структуры пришли на землю работать. Пишет, значит, там, что мы заключили договора или мы не выгнали. А каким рычагом? Скажите, каким рычагом губернатор кого-то выгонит? Они приходят с большими деньгами, с юристами десятками, и все юристы мотаются по сельскохозяйственным предприятиям, заключают договора, все делается законно. А губернатор тут только своей командой головой крутит. У него нет никаких законодательных и правовых рычагов. Ему любой этот олигарх скажет, слушай, пошел нахер. Они не говорят, потому что они понимают, что скажешь, окажешься в чите. И вот это вот четыре национальных проекта, это все блеф. По курской действительности эти все четыре пойдут опять на структуры, близкие к органам власти. Туда пойдут кредиты, туда пойдет финансирование и все такое прочее. Или вот мы сейчас подняли вопрос инвестиций в сельское хозяйство. Это не инвестиции, это обычный захват российских земель структурами. Потому что Россия дошла до такой степени, что сельхозпредприятия и их работники не в состоянии сопротивляться.
Отдают паи просто.
Отдают. Если у него вчера ничего не было, сегодня ему дают 50 тысяч, он берет эти 50 тысяч. Я сам лично держатель 8 гектар земли. Да, документы имею, а дальше что? А чтобы отмежевать и получить, мне невыгодно. Если я потрачу на это, знаю, около 60 тысяч, то я продать могу только за 20-30 тысяч. Зачем же мне межевать? Вот что значит земля. А структуры с колоссальными деньгами приходят, как вот завоеватели. Надо отдать должное единственное этой схеме, что в своем большинстве земля обрабатывается. И те люди, которые проживают в селе, еще до конца не спились, работоспособны, они получили зарплату. Получают работу, естественно, зарплату. А те инвестиции, которые наш власть кричит, они опять идут куда? В структуры, переработку. Вложили в развитие пивкомбината, а это до сих пор никому ничего не ясно. Как можно было пролоббировать, пивзавод лоббировать? Что, он нищий? А то выходит, сельское хозяйство вложено столько, столько, столько. Вот я бы хотел сказать, а из бюджета рубль туда попал? Нет, не попал, потому что бюджет пустой. Так и скажите людям, что бюджет пустой. Вот приняли 1,2 миллиарда дефицит. Вот новый бюджет, вот он лежит. Вот о чем надо убираться, не скрывать. А он пыжится, власть пыжится, а мы разъясняем людям.
То есть вы партия оппозиционная?
Как сейчас модно говорят, конструктивно оппозиционная. Да, этого вопросов нет.
В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Политика курской власти ведет регион к кризису. Он имеет дефицитный бюджет, подчеркивает лидер местного отделения ЛДПР Сергей Иванов.
Власть, она занимается по большому счету только одним. То есть вот бюджетный пирожок, который у нас есть, она его распиливает себе в угоду. А на самом деле, то есть для народа это абсолютно неощутимо. То есть вот сегодня с утра буквально с 8 часов идут звонки. Субсидии по ЖКХ отменяются, то есть у людей раньше было 22 квадратных метра, и на них была положена субсидия. Сейчас спустились до федерального стандарта 18, то есть область не в состоянии изыскать деньги в областном бюджете для того, чтобы помочь людям кое-как свести концы с концами. Причем 18 квадратных метров туда входит общей площади, понимаете? То есть это и туалет, и коридор, и кухня, и так далее. То есть вот простой самый показатель. Я уж не говорю про газификацию, я уж не говорю про строительство дорог, я не говорю про строительство жилья. Я не видел даже по телевизору, чтобы осветили, чтобы кто-то из льготников получил, допустим, социальное жилье. Хотя дома строятся, места под домом продаются, то есть торговые центры строятся, все вот это есть. Но для людей это абсолютно неощутимо. О каких результатах можно, в принципе, говорить? Как бы не хаяли Рудского, но при нем все было на месте. То есть с приходом Михайлова ГОК ушел, то есть перевозки уже через Орловскую часть железной дороги идут. Ушел наш паровоз «Соловей». Распродаются предприятия, то есть тот же «Счетмаш», то есть правительство продало свой пакет акций, и «Счетмаш» уже принадлежит тому «Соку», «Самарские объединенные капиталы». Вот, то есть политика такая, что у нас власть, она и подлая, и трусливая. Она не трясет тех, с кого можно взять деньги, то есть крупный бизнес, который действительно много может дать. Она идет по принципу «бей слабых», то есть за счет простых людей, вот, ну, с миру по нитке, вроде как голому рубашка, там увеличивают тариф, увеличивают. С другой стороны, она ведь не способна зарабатывать. То есть государство сидит, ну, как попрошайка, вот наша областная тоже власть, заплатите налоги, вот заплатили, что-то вроде как делаем. Сами зарабатывать не способны, привлекать инвесторов не способны, ну, то есть полная абсолютная такая вот бездеятельность, ну, вроде как сидим, что-то там рассказываем, сколько сеем, как пашем, сколько надоели, а хотя уже коров-то, в принципе, почти не осталось, все, что есть, это спасибо частникам, то есть это не благодаря, а вопреки стараниям областной администрации. Поэтому пока такая ситуация сохраняется, то и положение дел будет таково, как оно есть на самом деле. То есть не улучшаться будет. Что власть приходит только для того, чтобы бюджетный пирожок попилить, еще раз говорю. Больше ничего.
Но я слышал от представителей «Единой России», что тут инвесторы идут в сельское хозяйство.
Говорить можно что угодно. Просто съездите в деревню и посмотрите, что у нас творится с деревней. То есть она полностью вымирает. Народу не остается. Все, кто есть, они уезжают в город. То есть потому что на селе практически разрушена вся инфраструктура. То есть там ни клубов, ни больниц. Наша деревня — это сейчас сплошное кладбище. У нас вообще, знаете, в Курске, мы когда с севера заезжаем, первое, что у нас, кладбище северное. Когда с юга заезжаем в Курск, южное кладбище. То есть регион наш, ну, настолько вот заброшен. И я считаю, что власть должна за это отвечать. Причем отвечать, ну, по полной программе. Такое наплевательское отношение к собственному народу, оно должно быть наказуемо.
В Курской областной думе под крылом Компартии процветали самоудовлетворение и лоббизм, доказывал мне лидер местного союза правых сил Александр Федулов.
Согласно декларации о доходах председателя Курской областной думы, это секретарь обкома КПРФ Анпилов Александр Николаевич. Получил зарплату за 2004 год 667 тысяч рублей из бюджета. Детские пособия при этом партия, которая контролирует парламент Курской области, установила 70 рублей, хотя могла из своих зарплат увеличить значительно больше. Депутаты Курской областной думы, из которых большинство КПРФ, получили зарплату, согласно данным газеты «Курский курьер», не оспаривались, от 70 до 80 тысяч рублей ежемесячно. Кроме этого, руководство партии и одновременно парламента Курской области предоставила возможность каждому депутату областной думы иметь ежегодные депутатские фонды более миллиона рублей. На мой взгляд, это был подкуп депутатов, что научились делать КПРФовцы в районе Курской области. Они научились заниматься лоббизмом. Они фактически нашли возможность освобождать предприятия пивной промышленности от уплаты налога на имущество.
Впрочем, вряд ли подобная практика будет пересмотрена. В Курскую областную думу по спискам «Единой России» рвется немало крупных бизнесменов, отмечает редактор газеты «Хорошие новости» Юрий Чемынин.
«Единая Россия». Там достаточно много депутатов, а они собрали серьезную команду с материальным административным ресурсом. Все эти люди, конечно, такие предприниматели, как Тарубаров, Рязанцев, Гурин, Карамышев, председатель бюджетного комитета. Это достаточно все серьезные игроки и раскрученные.
Задача бизнесменов – решать под крышей Думы свои проблемы. В выборах в Курскую областную думу «Яблоко» не участвует. СПС раскручивает бывший депутат Государственной Думы России, адвокат и по стилистике яркий популист Александр Федулов.
Я считаю, что сегодня надо по-другому посмотреть, когда у нас дефицит бюджета областного и не хватает более миллиарда рублей. Надо ли в этом году тратить 1,2 млрд на дороги или надо большую часть все-таки потратить на людей? То есть посмотреть, какие приоритеты нам нужны. Нам нужны дороги гладкие, чтобы по ним возить гробы, или иногда рыхлые дороги, по которым будут ходить нормальные старики и бегать, смеясь, дети. То есть определиться приоритеты. Вот для СПС социальная направленность в бюджете является важной.
Активно в Курской области и Демократическая партия. Ее отделение возглавили бывшие единороссы во главе с Сергеем Васильевым. Его единомышленник, депутат Курской городской думы Александр Трубников, считает, что именно ДПР в этом регионе будет альтернативой «Единой России».
Сегодня не те люди идут в «Единую Россию». Партия партократов, партия демагогов – это все начальники, руководители крупных предприятий, заводов и фабрик. Наши одномандатники и наши, кто в списке партии идет, это врачи, это учителя, это умеренная средняя интеллигенция.
В Курске каждая партия играет за себя. ЛДПР всегда самодостаточно. Жириновцы украсили свои призывы новым лозунгом «Не врать и не бояться». Лидер региональной организации ЛДПР Сергей Иванов уверен, что кампания для его партии начинается удачно.
Основной наш лозунг «Не врать и не бояться». То есть, во-первых, мы всегда будем говорить правду. Кто за что получает деньги? То есть люди должны знать, на что уходят эти деньги. У нас все-таки есть областной бюджет, и, по крайней мере, мы будем людям говорить, что вот смотрите, ребята, вот наш кошелек. Давайте подумаем, на что в первую очередь потратить эти деньги. Не просто как вот по мелочам, знаете, дать все, половину разворуют, и ничего в итоге не получится. Давайте один какой-то проект. Вот у нас проект самый главный, я считаю, что, как, допустим, в Белгороде. Почему Белгород поднялся? То есть туда в свое время приехало 300 тысяч переселенцев. Казахстан, Средняя Азия. Они приехали, ну, разумеется, с деньгами. Люди стали строить жилье. К этому подтянулось строительство инфраструктуры, дороги, водопровод, газификация. Пошла работать обрабатывающая промышленность. То есть, ну, сначала и строительная, потом люди стали заводить хозяйство, там, коров, гусей. Ну, и все, начал нормально регион развиваться. У нас, в принципе, полно земель. Мы можем приглашать сюда людей с севера, которые могут здесь, в благоприятном нашем климате, строить дома. Мы даже можем просто-напросто ту же самую молодежную политику поднимать, как, вот, ребята, мы вам даем, вот, земля бесплатно, пожалуйста, берите, она наша. Мы вам гарантируем, что здесь будет инфраструктура, электричество, газ, вода. Стройтесь. Не так дорого построить дом. Мы даже можем помочь. Ту же самую кредитную политику подвести под это дело. Тогда пойдут дети, тогда люди начнут зарабатывать. Ну, жить начнут, одним словом. А так это болото, которое сейчас есть. Вы знаете, болото есть болото.
Коалиции в регионе не получается. К примеру, Родина не дружит в Курске с КПРФ, а коммунисты не взаимодействуют с партией Рогозина. Это признал второй секретарь обкома КПРФ Борис Гоголев.
В прошлом году у нас были совместные акции с Родиной протестного характера против отмены льгот, против реформы ЖКХ. Но поскольку они все это приписывают только себе, а нас пытаются отодвинуть на обочину политической жизни, конечно, мы такого, ну, мягко говоря, необъективного подхода мы не терпим. Фактически сегодня сведены к нулю.
Родина на Компартию тоже особого внимания не обращает. Она увлечена проблемами миграции и укрепления рождаемости, говорит активист Родины Иван Самохвалов.
Да, может быть, Рогозин один из первых, и мы здесь его поддержим, поднял жгучую проблему. Это наведение порядка в миграции. Если его обвиняют и партию в национализме, это значит безграмотность, это значит вот желание уколоть Рогозина и партию. Нет у него национализма. Другое дело, он должен почетче выражать свои мысли, что нужно навести порядок. В Москве эта проблема острейшая. Периферийный город Курск, мы живем здесь, ходим и видим эту проблему. Или вторая проблема, которую только Рогозин, и мы его поддержим, поднял, сохранение россиян. Мы умираем или вымираем. Мне, гражданину России, стыдно сознавать, что детское пособие 70 рублей. Ты, Путин, выступаешь на весь мир, красиво говоришь, хоть бы сказал, да, сегодня 70, а завтра 7 тысяч. Тогда женщины в условиях безработицы, они бы родили 2-3. Женщина стала бы женщиной.
В прогнозах результатов выборов 12 марта в Курской области участники в основном сходятся. Иван Самохвалов видит такой сценарий.
Я прогнозирую результаты таковы. Значит, порядка 30% набирает «Единая Россия». Порядка 30. Порядка 18 набирает КПРФ. Порядка 10-14 набирает ЛДПР. Порядка 10-12 набирает Родина. Другие не пройдут. У нас дальше будет идти партия пенсионеров, аграрная партия, и все. Они не пройдут. Федулов со своей партией не пройдет. Федулов имеет шанс пройти по одномандатному округу. С СПС он не пройдет.
У жириновца Сергея Иванова совсем другой прогноз.
Я думаю, что пройдет 3 партии. То есть ЛДПР, коммунисты, Единая Россия. Я думаю, что у Единой России будет где-то 50%. Ну, тогда мы будем работать вместе с коммунистами, чтобы как-то влиять. Потому что остальные партии, ну, не бывает так, знаете, вот из грязи в князь раз и выскочил.
В основном аналитики присуждают Единой России первое место. КПРФ и ЛДПР могут поделить второе, третье. За ними может проскочить и Родина. Ну, а успешное преодоление 7% барьера каждая из малых партий успешно присуждает себе. Единственный, кто может спутать ведущим региональным партиям все карты, это бывший вице-президент и бывший курский губернатор, отмечает редактор газеты «Хорошие новости» Юрий Чемынин.
Рудской, конечно, имя у всех на слуху. Чем закончится суд, я не знаю. Игрок более чем серьезный, конечно, тяжеловес, хотя отношение к нему очень полярное. Или люди категорически его приемлют, или категорически его не приемлют.
Журналист считает, что Александр Рудской прошел бы в областную думу лишь сам, по одномандатному округу. А другие эксперты уверены, что в регионе харизмы отставного генерала и героя Советского Союза Александра Рудского хватило бы на 10-15% голосов для любого списка. Его возвращение на курскую политическую сцену по решению Верховного суда России смешало бы карты всем, без исключения игрокам, в выборы Курской областной думы. Но такого чуда курские аналитики, в общем, не прогнозируют. Вы слушали еженедельную программу «Радио Свобода. Время политики». В следующей нашей передаче 13 февраля репортажи о выборах в Оренбургскую областную думу и законодательное собрание Нижегородской губернии. Продюсер Дмитрий Налитов, автор и ведущий Михаил Соколов.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. О волне протеста, охватившей мусульманские страны после публикации в европейской прессе карикатур на пророка Мухаммеда, беседуем с Алексеем Малашенко, ведущим специалистом по исламу Московского центра Карнеги. Ждем ваших вопросов с 23 часов, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Прекрасной, богатой страной. Ну вот единственная проблема в народе. Нас задурили, страшно задурили.
Вот я бы хотел через 20 лет видеть Россию, из которой не уезжают стоящие люди, в которой не сидят в тюрьмах стоящие люди, в которой не обсуждают тему «Россия только для русских».
Без дураков с хорошими дорогами.
Как в царское время, сильную. В России нужно все-таки нам хозяин.
Я хотел бы, чтобы у нас закон был над властью.
Ну, по-моему, такая же. Молодежь не любит работать, ни любви к отечеству, ни к старшему поколению нет. Только деньги, отдых.
Какая сейчас ворует, такая и будет. Ничего не изменится.
Я мама и бабушка, и мне бы хотелось, чтобы мои дети видели свет в конце тоннеля. Я его пока не вижу.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир «Радио Свобода».